Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот еще один святой, у которого есть чему поучиться во всех жизненных ситуациях, особенно нам, православным, живущим в России, это святитель Лука Симферопольский, память которого мы будем отмечать 11 июня, святитель Лука Воин Ясенецкий. Человек потрясающий, совершенно удивительной судьбы, в которой сочеталось самое несочетаемое. Врач, профессор, политзаключенный, при этом лауреат Сталинской премии, доктор, который спас от слепоты сотни людей и сам ослеп в конце жизни. Он начинал жизнь в те времена, когда в конце XIX века в интеллигентных российских семьях как-то не было принято особенно усердствовать в вере. Тем более, что у него православной была только мать, которая в храм почти не ходила. Ну, отец был благочестивым, но католиком. Сын в результате, хоть пока учился в училище, очень увлекался живописью, даже премии получал, он пошел в университет учиться на медицинском факультете, и, несмотря на то, что ему предлагали заняться наукой, предпочел стать, как он сам говорил, мужицким земским врачом, стал этим врачом и, в общем, отдался в полной мере именно медицине. Первые какие-то проблески веры православной у него начались только во время Первой мировой войны, когда он попал в военные госпитали. Но наукой и медициной он продолжал заниматься в полной мере. И, собственно говоря, в 17-м году стал главврачом Ташкентской больницы. И к тому времени уже защитил диссертацию. То есть вот доктор-доктор. И вдруг полный поворот судьбы. Он, похоронив жену и оставшись вдовцом с четырьмя детьми, в 21-м году принимает священнический сан, а через два года монашеский постриг с именем Лука. При этом остается действующим врачом и преподавателем. Вот переворот, который произошел в этом человеке, он настолько сам за себя говорит, что, наверное, каждый так или иначе в какой-то степени может примерить его на себя.
А святителя Лука для нас очень непростой пример для подражания, потому что если ты почитаешь святого, то ты должен ему подражать. Мы приходим к святителю Луке. Святитель Лука – очень радостный пример того, как все-таки новомучеников у нас помнят и почитают. Потому что чаще всего вот, мы видим великий сон святых, которые жили совсем недавно. И, увы, о них почти никто ничего не помнит, не знает. Никто не интересуется даже. А святитель Лука, потому что был врачом, и потому что с ним происходили такие вот и мученические подвиги, но в то же время и все-таки чудеса настоящие его рук, которые несли исцеление вместе с молитвой для людей, то и мы, вот как люди немощные, приходим и говорим: «Ой, мне, Господи, как-то пример с мучений, страданий нам брать неохота. Дай нам, пожалуйста, чтобы святитель Лука, вот по его молитвам, ты нам, Господи, послал исцеление болезни нам, нашим близким». Можно об этом молиться? Можно. Но все-таки надо помнить, святитель Лука всегда ставил приоритетом дело Божье. А Господь уже отдавал все необходимое. Потому что, ну что, если ты вдовец, у тебя дети. Ну, ты должен либо брать их как-то вот сосредоточиться на том, чтобы зарабатывать деньги, лечить. Если ты хороший врач, то ты можешь какие-то деньги зарабатывать, своих детей обеспечивать в одиночку. Или, может, там жениться второй раз, чтобы была вот хотя бы мать, вторая жена стала заменой хоть какой-то некоторой для твоих деток. Тоже как-то вот семейное счастье устраивать, даже уже не для себя, а для детей. А святитель Лука этим всем жертвовать, потому что его призывает Господь. Призывает Господь в момент самых страшных гонений принять священный сан. Еще он даже не задумался, что, может, сан епископа, он, естественно, по своему смирению это не держал в голове, когда он становился священником. Но почти сразу и епископом становится, потому что епископов уничтожают. А стать епископом в те годы – это почти что смертный приговор. Просто посмотрите процентное соотношение епископов, которые вот в те годы жили, и кто из них еще к моменту начала Великой Отечественной войны был жив. Это просто волосы дыбом на голове станут. И это вовсе не потому, что старенькие дедушки-епископы умирали от возраста, а потому что всех безбожная богоборческая власть убивала. Святитель Лука пошел на эти жертвы. И что мы видим? Господь сохранил его семью. Господь взял, и всегда его дети ни в чем не нуждались. Что мы знаем, вот тоже приятно в новостях видеть в каких-то в интернете или даже по телевидению, как внучка, уже, может, по-моему, даже правнучка святителя Луки участвует в шествии «Бессмертный полк» вместе с, по сути, ну, с фотографией, по сути, такой живой иконы своего дедушки. То есть мы видим, Господь говорит: «Ты выбери, ищите прежде всего Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Нам порой кажется, что это невозможно, что нет, вот Царствие Божие надо искать, но по остаточному принципу. Вот я поработал, у меня осталось время, я помолился. Вот я поразвлекался, у меня осталось время, но я чуть-чуть что-то духовное почитал. Нет, надо всегда ставить приоритет духовному. А Господь, Он в долгу не останется, причем не только на небесах. Но нет, и здесь, на земле, он тоже разрешит. Тоже, конечно, беспокоился уже не за себя, не о том, что навыки потеряет, а за своих людей, за своих пациентов. Кажется, зачем талант в землю зарывать? Зачем вместо того, чтобы, ну, можно ж такие страшные периоды, голод, репрессии, можно ж людей лечить, им помогать, зачем куда-то в церковь уходить, там что-то служить, это ж как-то даже, можно сказать, самолюбиво. Так нет, в итоге был святитель, но ему Господь сподобил, что он был врачом, и что в самых своих страшных ссылках дальних, что он перочинным ножом операции проводил, и что его богоборческие власти допустили до работы уже в госпиталях времен Великой Отечественной войны. Тоже в память святителя Луки должно быть сказано, что очень часто на его популярности среди простых верующих людей паразитируют клеветники православия. Есть страшная кощунственная фраза, где якобы святитель Лука восхваляет величайшего гонителя, убийцу христиан Иосифа Виссарионовича Сталина. Конечно, надо помнить, что отец лжи – это дьявол. И всегда, если мы прочитали где-то в интернете, на какой-то картинке, какую-то фразу, ищем источник, ищем исследование, ищем не какую-то книгу, а ищем где. Где вот это письмо, где это заявление. И мы действительно поймем, что святитель Лука, он любил свою родину, любил свою страну, любил свой народ, но он всегда отделял любовь к родной отчизне, к любовь к хранимой Божией силою и славою России, отделял от богоборческой власти, который он много и много пострадал, который он видел, как храмы разрешаются, как священников и епископов убивают. Поэтому, дорогие братья и сестры, тоже и мы должны не только в некотором самопожертвовании и готовности исполнить волю Божию святителю Луке подражать, но должны также и подражать в том, чтобы разделять и смотреть, что полезно, а что нет. Потому что апостол Павел говорил, все христианину возможно, абсолютно все, но не все полезно. Поэтому никогда не берем что-то комплексом. Если нам предлагают что-то выбрать и сказать, вот возьми уж заодно и это. Не нужно. Берем только добрая, чистая, светлая любовь. И никогда не присоединяемся, не объединяемся с гонителями церкви. Это нам не поможет и не здесь во временной жизни, а на страшном суде может стать и препятствием для спасения нашей души.
Мне кажется, что есть еще один момент вот в жизнеописании, в биографии святителя Луки, на который, может быть, реже обращают внимание. Он стал архиепископом Симферопольским и Крымским в мае 1946 года, после Великой Отечественной войны. А к 1958 году он совсем ослеп. И вот то, что произошло дальше, для меня лично это удивительный пример и повод сильно задуматься о своей собственной жизни. Оставшись абсолютно слепым и, в общем, пожилым, достаточно немощным человеком, он без посторонней помощи ходил в храм, он прикладывался ко всем иконам, читал наизусть все молитвы, которые положено читать священнику во время богослужения, наизусть читал Евангелие и при этом произносил еще проникновенные проповеди, которые, в общем, до нас дошли. И до самого конца с помощью помощников своих доверенных он продолжал руководить епархией. Вот это все вкупе вызывает просто полное недоумение, как это возможно. То есть это совершенно не укладывается в голове, как человек, прошедший такую тяжелейшую жизнь, под конец показывает совершенно удивительный пример.
Этот пример еще более сложный нам для подражания, потому что мы можем сказать: ой, Господи, спасибо тебе, что ты как-то не сильно там вот испытания мне посылаешь там с моей семьей, со здоровьем, там, с жизнью моих близких. Спасибо тебе, Господи, что сейчас мы все-таки не во времена гонений на церковь живем. Да, бывают какие-то нападки, но это смешно по сравнению с тем, что 70-80 лет назад творилось в нашей стране. И так далее. А святитель Лука, он шел по пути святости, шел по пути спасения, шел к Христу, не оглядываясь на то, что ему какой-то подвиг, страдание пришлось перенести. У нас тоже бывает такой соблазн, что вот я сейчас пострадал, ой, я сейчас перенес, ой, я сейчас сделал доброе дело, и теперь можно поставить свою духовную жизнь, свою любовь, заботу о людях на паузу. Что, ну, в принципе, уже худо-бедно я Царствие Небесное заслужил. Это опасный обман, потому что путь спасения – это всегда путь. И это причем как бурная река. Если ты зашел в бурную реку и не плывешь против течения, течение обязательно тебя снесет, и ты разобьешься об острые камни. Поэтому и тоже, если нам кажется, ну, вот, в принципе, я пережил какие-то тяжелые времена, и я худо-бедно как-то там молюсь, о Боге не забываю, то уже спасение души у меня в кармане. Нет, надо всегда-всегда трудиться. И порой Господь дает некоторые испытания даже не потому, что самому человеку это нужно. Хотя и это тоже бывает. Вспоминаем апостола Павла, который жалуется на то, что вот было у него жало в плоть, некоторая немощь телесная, которая ему мешала в проповеди. Что апостол Павел говорит: я вот много раз молился, чтобы Господь это от меня отнял. Молился не потому, что ему вот это прям не хотелось страдать, а потому что говорит: Господи, дай мне, чтобы вот эта болезнь, вот эта немощь моя телесная не мешала, я могу больше людей к Христу обратить. Но Господь не внял этой молитвы, потому что тоже это помогало апостолу Павлу не возгордиться, не остановиться в своем духовном пути. Точно так же и святитель Лука, что тоже уже, когда вот вроде годы более спокойные, хотя тоже это как раз начинались вот эти уже годы тихого давления на церковь, когда священников не убивали, а заставляли, чтобы они сами закрывали храмы, епископов тоже требовали, чтобы увольнение священников проводили и так далее. Что все вот эти годы уже идут, и тоже можно как-то возгордиться. Вот, я подвижник веры и благочестия, вот у меня сталинская премия есть, вот я такой почитаемый, уважаемый человек. И здесь на земле уже вроде преуспел. И Царствие Небесное мне, вон я лагеря прошел, оно уже со мною. Но Господь помог святителю Луке, помог всем нам. Потому что святой человек, он тоже помогает спастись не только себе, но помогает спастись и окружающим. И таким образом, вот эти последние годы вот этого смиренного, скромного существования святителя Луки в его земной жизни перед переходом в вечную, радочную жизнь, наслаждение с Богом, это тоже очень важная точка опоры для нас. Для нас, для тех людей, которые смотрят и говорят: да, Господи, мы не будем расслабляться, потому что если ты нас сейчас еще подбодришь каким-то заболеванием, какой-то проблемой, чтобы наша духовная жизнь не расслабилась, то мы совсем пойдем духом и унывать будем. Поэтому мы взглянем на пример святого, помолимся ему, чтобы нам не понадобилось такой уже дополнительный стимул, что мы тихо и спокойно пошли за тобой, Господи, и никогда не останавливались.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мною на связи настоятель храма Воздвижения Христа Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. 12 июня мы вместе со всей церковью будем чтить память преподобного Исаакия Далматского. Так сложилось, что символами разных периодов российской истории стали православные храмы. Ну, первый период, естественно, Святая София Киевская. Потом такой царский период, храм Василия Блаженного, или, вернее, как он называется, собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву в Москве. И, наконец, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – символ имперской, императорской России. Как вам кажется, есть ли в этой символике какой-то более глубокий смысл, или это просто случайное совпадение, случайная выборка?
Ну, христиане, они не фаталисты и не ищут специально каких-то совпадений, знаков. Господь фарисеям говорил, вот вы там умеете рассуждать, какие-то приметы смотреть, а вы не понимаете, что духовного происходит. Но в то же время Господь постоянно любым своим действием нас подбадривает. Подбадривает, и в том числе, мне кажется, что очень важно, что такой яркий и сложный, в том числе сложный для существования церкви, да и для страны тоже было не просто правитель, как Петр I, который совмещал великие достижения с очевидными тоже ошибками. Уже одну из них мы вспоминали в сегодняшней передаче, вот этот авантюрный поход, в рамках которого, собственно, в плен и попал простой солдат из Малороссии, будущий праведный Иоанн Русский. И то, что вот такой великий правитель родился в день святого, который, наоборот, не побоялся обличать царя, царя, который вроде православный, который вроде христианин, который вроде церкви, наоборот, строит, а не разрушает. Это удивительно, потому что Исаакий Далматский, хоть он и происходил, как вот мы уже из его титула, из его такого эпитета знаем, из Далмации, из территории северного, северо-восточного побережья Адриатического моря, которое вскоре оно будет заселено славянами. Тут, конечно, можно предположить, ой, может, Исаакий Далматский тоже был славянин, но пока мы не знаем. Пока не знаем, потому что вот эти миграции народов, они только постепенно шли. Для нас не важна его национальная принадлежность, хотя, конечно, может приятнее думать, что тоже наш славянских крови. Главное, что уже он пошел и подвязался. Подвязался, но тоже он выбрал некоторый подвиг подвязаться не в глубокой пустыне, а наоборот, по сути, неподалеку от столицы, по сути, там, где людей больше, потому что нужно было наставление. Император – еретик. Вот у нас есть некоторое представление, что Византия – это какое-то такое богоспасаемое время, когда православные императоры строили храмы, когда защищали веру от иноверцев, от вражеских нашествий. Увы, император мыслил порой себя как главу церкви на земле. Что, ну да, там Господь где-то на небесах, а я сейчас, обычный светский человек, не облегченный никаким священным саном, буду решать судьбу церкви. А это всегда приводит к гордости, и это всегда приводит к ошибкам. И поэтому, как преподобный Исаакий Далматский обличил и предсказал смерть гонителя православной церкви, императора Арианина, вот мы уже сегодня вспоминали, как Ариане, это тоже Ариане второго поколения, уже после осуждения Ария, то есть вот те, которые и умоляли и природу Христа, и по сути отрицали божество Святого Духа. Что император Арианин погибнет, что он долго не проживет, что его эксперименты над римской, уже ставшей православной империей, долго не продлятся. Потому что, да, Господь подает величие, Господь подает внешние военные победы, но если вместо этого ты даешь и для церкви какой-то серьезный урон, то Господь тебя остановит. И мы вспоминаем царствование Петра I, и то же, что мы видим, что Петр I, по сути, это тот человек, который превратил церковь в министерство при государственной машине. Да, расширил границы, да, завоевал морские берега. Южные не очень получилось, как мы помним, с Турцией, это уже дела будущих поколений, но вот к Балтийскому морю худо-бедно вышли. Но тоже, как мы все-таки вспоминаем, как он утилитарно относился. Надо столицу построить, значит, сотни, вот, ну там, может, не сотни, десятки тысяч крестьянских жизней положены на то, чтобы вот этот, конечно же, сейчас великолепный город Санкт-Петербург, Петербург возник. Надо, чтобы вот церковь как-то государство обслуживало. Ой, там ну какие-то патриарх не нужен, давайте патриаршество запретим, запретим избирать патриарха, устроим синод, назначим чиновника. И царь Петр действительно великий человек. Он реформатор, он пытался добиться каких-то целей. Но вот как мы сегодня говорили, что прежде всего надо искать божественное, а потом земное. И тогда Господь уже и земное даст. Так и здесь, конечно, Господь дал царю Петру послужить, послужить нашей Родине, добиться значимых побед, вести некоторые важные, удобные новшества, заимствования, которые помогли, наоборот, русскому человеку. Но все-таки то, как он и с русской традиционной культурой обошелся, то, как с церковью обошелся, и какие у него, как мы, вот мы знаем, предполагаем, были и дальнейшие планы преобразования, которые могли уже непоправимый ущерб нанести нашей Родине, ее духу, пусть даже при сохранении какого-то внешнего парадного мундира, то уже Господь тоже царя Петра призвал пораньше. Не значит, что царь Петр был еретик. Нет, он все-таки, несмотря на свои такие взгляды на церковь специфические, конечно, был верным чадом православной церкви. Мы не берем его, конечно, и в дальнем случае, и какой-то личный моральный облик, его отношение к сыну, там, возможно, и правда, и какое-то восстание было, и как их взаимоотношения тоже, Бог ему судья. Но тоже, я думаю, то, что царь Петр, конечно, как и каждый христианин, который почитает своего святого, что он каждый день старался своему святому покровителю, в день которого он родился, молиться. Именно поэтому он его и прославил, создав вот этот замечательный, великолепный Исаакиевский собор с чудесной колоннадой, которого открываются изумительные виды на окружающий город. Тоже очень люблю на эту колоннаду подниматься, когда добираюсь до нашей северной столицы. И что он молился ему, и преподобный Исаакий ему помогал, что преподобный Исаакий в том числе ему и помог. В том числе, может, и где-то помог, ему сказал, хватит, хватит уже земной жизни, можно дальше каких-то ущерба больше Родине, пора, пора уже на ответ перед Господом, а я уже за тебя перед Господом тоже помолюсь, чтобы твои усердия, они все-таки послужили добрую службу, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами была Марина Борисова и наш сегодняшний собеседник, настоятель храма Воздвижения Христа Господня в Митино, священник Стахий Холотвин. Слушайте нас каждую субботу и с праздником!
«Седмица» на радио «Вера».